Глава 9. Омерзительный четверг. Одно про Теда Бротигена можно было сказать твердо. Он умел готовить. Завтрак, который он поставил перед Бобби, омлетик, жареный хлеб, хрустящая грудинка, был куда вкуснее всего, что его мать готовила на завтрак. Ее специальностью были огромные оладьи без всякого вкуса. Пара их, тонущая в сиропе тетушки Джемимы. И не хуже всего, что можно было взять в закусочной колонии или в Харвиче. Беда была лишь в том, что Бобби совсем не хотел есть. Он не помнил подробностей своего сна, но знал, что это был кошмар и что он наверняка плакал. Когда он проснулся, подушка у него была мокрой. Но не только сон был причиной, почему он в это утро чувствовал себя опустошенным и подавленным. Сны, как-никак, это не настоящее. А вот Тед уедет по-настоящему. И навсегда. «Вы уедете прямо из угловой лузы?» — спросил Бобби, когда Тед сел напротив него со своей тарелкой яичницы с беконом. «Ведь так?»
«Да, так будет безопаснее».
Он начал есть, но медленно и словно бы безо всякого удовольствия. Значит, и у него на душе скверно. Бобби был рад.
«Твоей матери я скажу, что мой брат в Иллинойсе заболел. Ничего больше ей знать не надо».
«Вы поедете на большом сером псе?» Тед чуть улыбнулся.
«Пожалуй, на поезде. Я ведь ужасно богатый, не забывай».
«На каком поезде?»
«Тебе лучше не знать подробности, Бобби. Чего не знаешь, того не скажешь. И заставить тебя сказать тоже не смогут».
Бобби обдумал это, потом спросил. «Про открытки не забудете?» Тед подцепил кусочек грудинки, потом положил его на тарелку.
«Открытки, много-много открыток, обещаю. А теперь перестанем про это говорить, хорошо?»
«Так о чем нам говорить?» Тед задумался, потом улыбнулся. Улыбка у него была ласковой и искренней. Когда он улыбался, Бобби догадывался, как он выглядел в 20 лет, в расцвете сил.
«О книгах, конечно», — сказал Тед. «Будем говорить о книгах».
День обещал быть изнурительно жарким. Это стало ясно уже в 9 часов. Бобби помог с посудой. Вытирал и убирал на место. А потом они сели в гостиной, где вентилятор Теда, как мог, гонял уже истомленный воздух. И они говорили о книгах. Вернее, о книгах говорил Тед. И теперь, когда встреча Альбини с Хейвудом осталась позади, Бобби слушал его с жадностью. Он понимал не все, что говорил Тед, но во всяком случае понял, что книги создают свой собственный мир, и Харвичская публичная библиотека вовсе не этот мир, а всего лишь вход в него. Тед говорил про Уильяма Голдинга и про то, что он назвал «деутопической фантастикой». Перешел к машине времени Герберта Уэллса. Указал на возможную связь Морлоков и Элоев с Джеком и Ральфом на острове Голдинга. Он говорил о том, что он назвал «единственным оправданием литературы». Исследование проблем невинности и знания, добра и зла. Под конец этой импровизированной лекции он упомянул роман под названием «Изгоняющий бесов», в котором рассматривались обе эти проблемы, в популярном аспекте. И внезапно умолк. Потом тряхнул головой, словно проясняя мысли. «Что не так?» Бобби отхлебнул шипучки. Рутбир ему по-прежнему не очень нравился, но ничего другого в холодильнике не было. И шипучка была все-таки холодной.
«О чем я думаю?»
Тед провел рукой по лбу, будто у него вдруг разболелась голова.
«Он же еще не написан».
«Это как же?»
«Никак. Я заговорился. Почему бы тебе не пойти погулять, поразмяться? А я, пожалуй, прилягу. Ночью мне не очень спалось».
«Ладно». Бобби решил, что свежий воздух, пусть даже жаркий свежий воздух, может пойти ему на пользу. И хотя слушать Теда было очень интересно, у него мало-помалу возникло ощущение, будто стены комнаты сдвигаются все теснее и теснее. «Все потому, что он знает, что Тед уезжает», — решил Бобби. Вот и грустный стишок. «Знает, что он уезжает». На секунду, когда он пошел к себе в комнату за бейсбольной перчаткой, Ему вспомнилось кольцо для ключей из угловой лузы. Он собирался подарить его Кэрол, чтобы она знала, что она его девочка. Потом он вспомнил Гарри Дулина, Ричи О'Мира и Уилли Ширмена. Они же где-то там. Если изловят его совсем одного, наверняка и сколошматят. В первый раз за 2-3 дня Бобби пожалел, что рядом нет Сала. Сал был еще совсем зеленый, как и он, но крутой. Дулин с дружками могут его вздуть, но Сал Джон заставит их заплатить за эту честь. СДЖ, однако, был в своем лагере, а от если бы до кобы толку нет. Бобби даже не подумал остаться дома. Не может Джон все лето прятаться от таких, как Уилли Ширман. Нет, он хвоста не подожмет. Однако, спускаясь с крыльца, он напомнил себе, что должен соблюдать осторожность и следить, не появятся ли они. Только бы увидеть их вовремя, и никаких проблем. Занятый мыслями о сентгавцах, Бобби вышел из номера 149, позабыв о кольце с брелоком, своем особом сувенире, который остался там, на полке, в ванной, рядом с зубной щеткой в стакане. Там, где он оставил его накануне. Он словно бы исходил вдоль и поперек весь Харвич, по Броуд-стрит в Коммонвелф-парк, на поле В ни единого сентгавца. Там тренировалась команда американского легиона, отгоняя мух под жарким солнцем. Из парка на городскую площадь, с городской площади на вокзал. Когда он стоял там в маленьком газетном киоске под пешеходным мостом через пути и разглядывал романы в бумажных обложках, мистер Бертон, киоскер, позволял стоять и смотреть, если не трогать товар, как он выражался. Вдруг загремел городской гудок, и оба вздрогнули.
«Матерь Божья, что это?» — сердито спросил мистер Бертон.
Он опрокинул на пол коробку со жвачкой и теперь нагнулся подбирать.
«Сейчас же всего 11:45!»
«И правда рано», — согласился Бобби, а потом вышел из киоска. Ему расхотелось разглядывать книги. Он направился к Ривер-авеню и по дороге заглянул в пекарню Тип-Топ купить половинку вчерашнего батона, 2 цента, и спросить Джорджа Салливана, как там СДЖ.
«Отлично», — сказал старший брат СДЖ. «Мы получили от него открытку во вторник про то, что он стосковался по всем нам и хочет домой. Вторую мы получили в среду о том, что он учится нырять. А сегодня утром пришла открытка о том, что он еще никогда так замечательно не проводил время и хочет остаться там навсегда». Он засмеялся.
«Здоровый ирландский парень, 20 лет, с могучими ирландскими плечами и руками.
Он-то, может, и остался бы, только мать без него совсем извелась бы. Уток кормить нацелился?»
«Ага, как всегда.
Не давай им щипать себя за пальцы. Эти чертовы речные утки полны всякой заразы. Они...»
На городской площади часы муниципалитета начали отбивать 12, хотя еще и половины 12-го не было.
«Да что сегодня такое?» — спросил Джорджи. «То гудок прогудел раньше времени, а теперь чертовы городские часы убежали вперед».
«Может, от жары?» — предположил Бобби.
«Ну...» — он с сомнением посмотрел на Бобби. «Объяснение не хуже других».
«Угу», — подумал Бобби, выходя на улицу. «И куда безопаснее некоторых других». Бобби пошел к Ривер-авеню, покусывая на ходу хлеб. К тому времени, когда он нашел свободную скамейку на берегу реки Хусатоник, значительная часть половинки батона уже успела исчезнуть у него в животе. Из камышей в перевалку появились утки, и Бобби принялся крошить для них остатки батона, по обыкновению посмеиваясь над тем, как жадно они кидались заброшенными кусками, и над тем, как они запрокидывали головы, чтобы проглотить схваченный кусок. Через некоторое время у него начали слипаться глаза. Он посмотрел на реку, на узоры отраженного света, скользящие по ее поверхности, и ему захотелось спать еще больше. Ночью он спал, но его сон не принес с собой отдыха. Теперь он задремал, зажимая в кулаке хлебные крошки. Утки покончили с тем, что было рассыпано в траве, и придвинулись ближе к нему, тихо, задумчиво покрякивая. В 12:20 куранты на городской площади пробили 2 часа. Прохожие покачивали головами и спрашивали друг у друга, куда идет мир. Бобби все глубже уходил в дремоту, и когда на него упала тень, он не увидел ее и не почувствовал.